Рассказывает, пришли три еврея, один кассир, один редактор колхозной стенгазеты и третий какой-то хозяйственник. Других я не нашел. Так что евреи чем занимались, то есть прежде, тем и продолжали заниматься. Розенблюм от себя подтверждает, советские евреи в массе своей действительно не пошли на физическую работу. Шапира заключает, при общении евреев к сельскому хозяйству так называемый процесс аграризации окончился провалом, несмотря на все усилия общественных еврейских организаций и государственную помощь. А в Москве, Ленинграде, Киеве наиболее ублаготворенных и материально и культурно сравнительно с остальной страной и даже и другими городами по переписи 1959 года евреев было соответственно 3,9%, 5,8% и 13,9%. Совсем немало, если учесть, что в 1959-м евреи составляли 1,1% от населения СССР. Вот это высочайшая 95-процентная сконцентрированность в городах обусловила и особую болезненность для евреев той системы запретов и ограничений, которая, как мы упоминали в предыдущей главе, наметилась еще в начале 1940-х. И хотя ограничительные правила никогда не были опубликованы, а официальные лица упорно отрицали их существование, они, эти правила, весьма эффективно закрывали евреям доступ ко многим сферам деятельности, профессиям и должностям. Пишут, что как-то возник тревожный слух среди евреев, будто бы Хрущев в какой-то своей ненапечатанной речи заявил, что столько евреев будет принято в вузы, сколько их работает в шахтах. Возможно, и было брякнуто это в манере Хрущева. Только подобное уравнение не осуществлялось никогда. Но действительно, к началу 60-х годов при росте абсолютного числа студентов-евреев относительное их число существенно снизилось по сравнению с довоенным. Если в 1936-м доля студентов-евреев в 7,5 раза превышала общую долю евреев в населении страны, то теперь в 2,7 раза. Эти новые данные распределения учащихся высших и средних учебных заведений по национальностям были впервые после войны напечатаны в статистическом ежегоднике «Народное хозяйство СССР» в 1963 году, и такая таблица печаталась в ежегодниках вплоть до 1972 года. По абсолютному числу учащихся в вузах и средних специальных учебных заведениях евреи в 1962-63 учебном году стояли на четвертом месте после трех славянских наций. Для вузов число это составляло 79,3 тысячи, при общем числе студентов 2 943 700, то есть 2,69% от общего числа. К следующему учебному году 1963-64 число студентов-евреев выросло до 82,6 тысяч. А общее число студентов в СССР достигло 3 260 700, 2,53%. Такое соотношение, почти не меняясь, сохранялось до учебного года 1969-70. Студентов-евреев 101,1 тысяча, всего студентов – 4 549 900, а затем начало снижаться и в 1972-73 равнялось 1,91%. Студентов-евреев 88,5 тысяч. Всех студентов 4 630 200. Забегая вперед, отметим, что это падение совпало по времени с началом еврейской эмиграции в Израиль. Относительное число евреев-научных работников к общему их числу также падало в 60-е годы с 9,5% в 1960-м до 6,1% в 1973-м. В те же годы советское искусство и литература насчитывают десятки тысяч еврейских имен. 8,5% писателей и журналистов, 7,7% артистов и художников, больше 10% судей и адвокатов, около 15% врачей. В медицине вообще традиционно много евреев, но в той заклятой советской психиатрии, которая в эти именно годы начала сажать здоровых в психушки, кто там, увы, состоял? Перечисляя еврейские профессии, Хейфец пишет: «Психиатрия – еврейская монополия», сказал мне приятель-психиатр, еврей, незадолго до моего ареста. Только в последнее время, и то в приказном порядке, к нам стали направлять русских. И приводит примеры. Главный психиатр Ленинграда, профессор Авербух, ездит на экспертизы в ГБ, в Большой дом. В Москве известный Лунц, в Калужской больнице Лившиц и вся их еврейская гоп-компания во главе с Лившицем. А арестовали самого Хейфеца, стала его жена искать адвоката с допуском, то есть с разрешением от КГБ на политические дела, и ни одного русского не нашла. Все такие адвокаты – евреи. В 1956-м Фурцева, тогда первый секретарь Московского горкома партии, жаловалась на то, что в некоторых учреждениях евреи составляют более половины всего персонала. В противовес замечу, в эти годы евреи состояли в советском аппарате не ко вреду. Советская законность всегда твердолобо и безжалостно была направлена против всякого живого человека, посетителя, просителя, и часто окаменевшие от власти русские, сидящие в учреждениях, охотно отдавались каждому предлогу, торжествующе отказать просителю. А у чиновника-еврея теперь много чаще можно было встретить живое понимание, с ним можно решить дело и по-человечески. Приводит Шапира и жалобы на то, что в национальных республиках евреев вытесняет из аппарата туземная интеллигенция, а ей и программно там отдается предпочтение, это всеобщий процесс по республикам, не менее того, вытесняют и русских. Приходит на ум пример из американской жизни этих же лет как раз в 1965-м. Нью-Йоркский отдел американского еврейского комитета в течение 4 месяцев производил негласный опрос более 1000 руководящих сотрудников 50 нью-йоркских банков, после чего еврейский комитет заявил протест. Среди опрошенных оказалось меньше 3% евреев, хотя в населении Нью-Йорка евреи составляют 1/4, то есть требовал соблюдения процентной нормы. Тогда председатель объединения банков штата Нью-Йорк ответил, что банк по закону не нанимает по признаку расы, верования, цвета или национального происхождения и не ведет регистрации в таких категориях. Это же был бы наш заклятый пятый пункт. Отметим, что и двумя годами раньше тот же еврейский комитет провел такое же исследование по национальному составу руководящих лиц 50 наиболее крупных коммунальных служб США, а в 1964 по такой же теме в промышленности Филадельфийского района. Но вернемся к советским евреям. Вот, уехав за границу, многие из них шумно рекламировали там свою прежнюю деятельность в газетно-журнальных издательствах и в кинорежиссуре. Итак, в частности, узнаем от еврейского автора. Это при его сорокомского поддержке на всех ведущих постах литературки оказались евреи. И тем не менее, спустя 20 лет читаем такую оценку того времени. Новый антисемитизм набирал силу и ко второй половине 60-х годов уже представлял собой сложившуюся форму дискредитации, унижения и изоляции целого народа. И как же нам увязать все концы с концами? Где ж набраться нам спокойных, взвешенных оценок? А тут начались и тревожно восприняли их евреи сигналы из сфер, где действовали экономические тузы. В Советском Союзе до известной степени сохранилась знакомая еврейской социологии тенденция концентрации евреев в специфических отраслях экономической жизни страны. А между тем, к 60-м годам Никита спохватился, что в коренной советской экономике происходит сплошное массовое воровство и мошенничество. И вот в 1961 началась кампания борьбы с хищениями социалистической собственности, носившая откровенно антисемитский характер. С 1961 последовали карающие указы Верховного Совета, сперва против спекуляции валютой, потом против взяток, а затем о применении смертной казни за них, беззаконно относя эту кару также и к преступлениям, совершенным до этих указов, например, в деле Рокотова-Файбишенко. И в первый же год начались казни. Из первых 9 судебных процессов было приговорено к смертной казни 11 человек, среди них, может быть, 6 евреев. Еврейская энциклопедия более определенно. В 1961-64 за экономические преступления было казнено в РСФСР 39 евреев, на Украине 79 и по другим республикам 43. По этим процессам подавляющее большинство подсудимых были евреями. При этом публичность состояла в том, что в судебных сообщениях указывались имена отчества подсудимых, это и нормальный порядок судоговорения, а вот становилось совершенно ясно, что это евреи. Дальше в Большом Фрундинском процессе 1962 года из 46 обвиняемых было, видимо, 19 евреев. Нет никаких оснований думать, что эта новая политика задумана была как система антиеврейских мероприятий. Но с самого начала применения нового законодательства ему был придан антиеврейский характер. Имеется в виду, очевидно, публикация полных имен, в том числе еврейских, поскольку никаких прямых нападок и обобщений ни суд, ни власти, ни пресса себе не разрешили. А если написала советская Киргизия, они занимали разные посты, но тесно были связаны между собой, то настороженность диктует, но чем они были связаны? Этого газета не касается ни одним словом, предоставляя читателю догадываться и прямо толкая его к мысли, что основное ядро преступной организации составляли люди, тесно связанные между собой. Чем? Еврейством. Выпятить роль в этом деле евреев. Но тесно связанные между собой могли быть сделками, корыстью, расчетами, махинациями.